Александр Плетнев. Выход на бис. Часть первая. Пролог. И если жить не бахвались, не жались, что-то растратив, что-то обретя, лишь может сетую, что сроки подужались, в шкале жил-был развязка бытия. Рисуя бескрайние воды океана, где бы ни было, когда бы ни было, убегающую полосу кильватера, высокий серый силуэт 15-тысячетонного крейсера проекта 1123 «Кондор», это можно было бы подать как отдельную историю, если бы все, что предшествовало и все, что последует, не тянуло за собой какие-то и даже более чем определенные хвосты, и некоторые моменты, каковы и упоминать, было бы не обязательно, но и не сказать нельзя. Включенные в повествование пространство событий и времена событий, те, которые там, здесь и, возможно, где-то еще, скорее перекликающиеся, нежели подвластные центробежной силе множащихся вероятностей, произвольно неожиданно прорисуют новые сюжетные линии. И факты, ставшие таковыми, обретут любопытные интерпретации. Переход ТРКР Петр Великий через прокол реальности спонтанным, но отнюдь не случайным образом не мог туманить и беспокоить головы военно-политического руководства страны. ТРКР – тяжелый атомно-ракетный крейсер. И умы ученых-мужей тоже не мог, бередя горизонтами новых открытий. И, собственно, не стоило удивляться, что они попытаются повторить, не праздно считая, где раз, там и два. И почему бы не воспользоваться этим пока пусть неизученным явлением? Если не больше, приложив ум, знания и технологии, приручить и поставить на службу. Другое дело, что природа феномена писала свои правила. Поиск аномалий перехода привел изыскателей в Индийский океан, привязав и к месту, и ко времени, не на своей территории, в открытом море, в международных водах, где близость военных баз НАТО, американской Диего Гарсии и французской на острове Реюньон. Одним ближе, другим немного дальше, но все в доступности для их базовой патрульной авиации. Всегда допускало появление чужого разведчика поглядеть, чего это тут русские. Этим объяснялось ограниченное количество судов, задействованных в операции, дабы меньше привлекать внимание. Это примелькавшееся в данных акваториях океанографическое судно «Академик Лаврентьев», ведущая научную разведку, указавшая главные маркеры места, а также выделенные перестраховками всегда бдящих военных СКР «Рьяный», оказии отстаивающейся на рейде порта Виктория, столицы Сейшельских островов. СКР – сторожевой корабль. Но на первом месте главный непосредственный участник эксперимента крейсер «Москва». И было бы вполне обосновано, так как речь идет о главном герое, на все взглянуть с точки зрения и эмоциональным восприятием его командира, капитана первого ранга Скопина Андрея Геннадьевича. Для него природа эксперимента захватывала дух и в какой-то степени пробуждала упрятанные в чулан черепной коробки, уже ставшие ностальгическими сожаления, уйти и вернуться. Во всех случаях это могло бы стать эпохальным событием и даже торжественным, как первый полет в космос, задумался в короткие урывки перекура Андрей Геннадьевич. Не являясь это строго секретной операцией, где имена и звания в особом или закрытом доступе. Ко всему с неизвестной переменной получится, нет? Без оглядки на обещания товарищей из НИИ в расчетной адресности перехода и какой-то там высокой, однако далеко не стопроцентной вероятности успеха. Что ж, Гагарина тоже забрасывали на орбиту с готовностью при провале миссии наглухо закрыть любое упоминание о попытке и о прямом исполнителе соответствующим грифом. Но это так, к слову. Тут другой по масштабу случай. И там, где затронуты большие стратегические и геополитические замыслы, афишировать лишним никто не станет. Ставки здесь на самом высочайшем уровне. Еще за сутки до подхода к Сейшельским островам командиром корабля будет вскрыт секретный пакет, содержащий чрезвычайный приказ Генштаба. Свои инициирующие инструкции получит находящийся на крейсере офицер особого отдела, полковник КГБ, назначенный в предстоящей миссии ни много ни мало официальным делегатом от высшего управляющего органа СССР. И на данном этапе непосредственно на самом корабле в курсе всего дела будут только они двое. Для остального личного состава, включая старших офицеров боевых частей, Старпом и заместителя командира по политической части, ситуация будет доведена уже по факту произошедшего. Я бы даже сказал свершившегося, заметит тогда просевший в глубоком раздумье и, что уж, в прострации, Скопин. И весь экипаж, получается, играть в темную, оставляя в неведении до последнего момента здесь и только по успешному переходу там. Представляю, каково им это будет — осознать и принять переход. Переход во времени, пространстве и... Кто его знает, с каким еще эффектом. «Эпопея, апупея», — флегматично поддакнул особист. Капитан первого ранга лишь склонил голову. Поначалу, будучи повязанным стереотипами, гобня и прочее, он воспринимал назначенного на крейсер офицера особого отдела очень так, предвзято. Затем немного, как говорится, обтерлись, и отношения в целом сложились почти доверительные. Конечно, больше вызванные общими секретами. Еще Каперанг подозревал, что непринужденность полковника была порой искусственной, но это же тонкости. Так или иначе, планируя, организаторы операции эксперимента учитывали такого рода шероховатости, как реакции участников на стресс. Во-первых, экипаж в этот поход комплектовался с особым тщанием, подбирали людей с устойчивой психикой, не обремененных семьей и наличием детей, уж насколько это было возможно. За этой предусмотрительностью командир корабля видел два оправдания. Радикально, в штабе планирования не исключали дороги в один конец. Вместе с тем был здесь и иной здравый смысл. По примеру пришельцев с ТРКРа Петр Великий, всех людей после перехода туда-обратно однозначно придется на неопределенное время поместить в социальный карантин. И или отправить в отдаленные закрытые гарнизоны мест службы, как неугодные источники запретной информации. Совсем интересным и, верно, творческим показался ход с психологической подготовкой личного состава к самой фантастической сути дела. Оказалось, что на крейсере читали. Наличие каких-то художественных книг в корабельной библиотеке попаданческого жанра Скопин, разумеется, не заметил. Попросту не захаживает туда. Чего он там не видел? В каюты к офицерам, кубрики к мичманам в гости тоже никогда не стремился. А на постах, на пультах, в томительные вахты старшины и матросы, да и офицеры при появлении командира всегда дисциплинированно предпочтут держать под рукой какую-нибудь регламентную методичку. Может, только по уходу начальство снова достав что-то развлекательно-увлекательное. И то не факт. Служба. Глаза ему раскрыл полковник особого отдела. В его служебном ведении была реализация этой темы. Взгляните-ка, ничего не напоминает? Пролистав несколько экземпляров, что называется, по диагонали, узнал явно списанное с того, что они привезли из 2000-х в электронном виде. В основном классика попадания в роковой 41-й, круша немчиков-фашистов. Не обошлось и без другой классики, русско-японской 1905 года. Здесь уж несомненно обработанная советскими писателями-редакторами, сводя в итоге к революционно-ленинским преобразованиям. Короче, руководящая направляющая и тут влезла, оценил он не без кривой иронии. Кто бы сомневался. Особист между тем акцентировал. Эти так, для массовки, они и в общедоступной советской печати появились, кстати. А вот исключительно для нашего случая главный агитационный ресурс должен сложить у экипажа правильное мнение. Сюжет попаданию в будущее, где силы капитализма подточили страну советов изнутри злокознями диссидентов и прочих деклассированных прозападных элементов. Обрисовывается Россия, очень напоминающая ту, вашу. А не рискованно описывать развал СССР? Попади такой намек господам из ЦРУ, тем, которые в теме корабля пришельца, могут выводы сделать? Во-первых, там все далеко не однозначно, внесены умные закладки, имеющие двоякое толкование. Ко всему концовка, северный материк за океаном в полном ядерном пепелище. Как итог, пусть подумают прежде. Но, прежде всего, книга не выйдет за пределы корабля. Мини-тираж мягкой обложки. Политрук наш, когда читал, поди очумел от таких литератур, глумливо хмыкнул Геннадич. Как есть очумел. Как есть, говорит, западная провокация. Как допустили, кто позволил, подыграл особист, зная неприязнь Кэпа к замполиту. Я его остудил. Он-то нужный спрос и создал, дав задачу комсоргам провести на собраниях разгромное обсуждение и осуждение, показав полную несостоятельность подобной альтернативы. Ну и мои подчиненные интерес подкрепили, чтобы очередь стояла, чтобы ажиотаж создать. Чтобы кто из экипажа, если не любитель, в нашей самой читающей, тем в кубриках непременно пересказали за обсуждениями травлей баек. В целом произведение прописано исключительно художественно, но в ходе приключений, боевых стычек, шпионских игр параллельно показывает весь негатив той вашей ударившейся в капитализм России. Жратвы иди навалом, но химия. Платная медицина, гомосятина. И то, как олигархи народ нагнули. И то, как американцы страну нагнули при власти продажных демократов и прочих эффективных менеджеров. В общем, мне ли перечислять. А все для того, чтобы, когда попадем туда, наш личный состав не шиб капитал иллюзии и заранее понимал, что скрывается под глянцем и цветными картинками. Контр-упреждающая агитка, с пониманием кивал Каперанг. Только ерунда все это, я думаю. Как только мы там вынырнем, в 2000 каком-то, свяжемся с морским штабом, затем с правительством, нас мигом в отстой в закрытую акваторию отведут, за ноздрю к кнехтам привяжут. И усё. Стоим, ждем. Экипаж будет видики-шмидики смотреть до усрачки, чипсами давиться, никаких экскурсий. Тамошнему руководству советские моряки нафиг не впали. А потом, как ж там, и когда уж там, и если уж, надеюсь, договоримся с кремлевским истеблишментом, так сразу обратно сюда, в 1985-й. «А что, если мы вообще не попадем в ваш мир?» После молчаливой паузы вдруг спросил полковник. «Что, если время линейное, и линия-то одна, и мы уже безвозвратно изменили реальность?» «Став убийцами истории», — задумчиво откликнулся Скопин. «Хм, и создателями нового светлого будущего. Вот и узнаем». «И об этом...» О книжках альтернативных историй можно было не упоминать, если бы далее в повествовании к одной из ему, А.Г. Скопину, не предстояло обратиться. Пока же, рисуя раскинутые безбрежные воды океана, убегающую полосу кильватера и высокий серый силуэт корабля, он проецировал его, крылатого кондора, неизбежно уходящего в одиночное плавание, в самом большом смысле слова, в странстве. И чем ближе был момент истины, время, когда предстоит нажать кнопку, любые, как это обычно бывает, ранние мнительные перестраховки теперь казались очень даже обоснованными. Сейчас он уже не оспаривал, соглашаясь с резоном отправки в подобное экзотическое путешествие не гражданского, пусть и научного судна, а боевой единицы. Военный корабль всяко более устойчивая, могущая постоять за себя платформа. Правда, ПКР «Москва» на бойца-одиночку тянет не очень. Памятуя по аналогии перепрыг Петра Великого из вполне себе мирного Баренца прямиком в зону Фолклендской войны, Каперанг не исключал какую-нибудь подобную каверзу и в этот раз. Выкинет где-нибудь в Средиземке под прицелы бомбящих Сирию или Ливию, где перманентно горячо американских АУК или израильских F-16, и изворачивайся как хошь. А вчера в дурном сне вообще нарисовалась картина. Советский вертолетоносец в озере Мичиган. Посреди Соединенных Штатов. Вот картина-то. Потому в решении командования обеспечить корабль БК сверхштатного расписания по всем имеемым видам вооружения видел здравую предусмотрительность. БК боекомплект. Которая, если по-честному, наводила на далеко неспокойные мысли. Может, эти, а вдруг, волновали вышестоящих отцов-командиров? И лишние мускулы уж какие бы ни были не помешают? Доводя комплекты, особенно на ПВОшку, практически до двух БК, Зуры к Шторму, снаряды к АК-725, у СССР типа много, Зур – зенитная управляемая ракета. Все это добро, или частично, можно было, между прочим, загрузить еще в Севастополе, а не тащить вдогонку. Оттого сложилось впечатление, что решение о дополнительных боеприпасах принималось в Генштабе или поэтапно, или едва ли не спонтанно, в последний момент. Еще более неожиданным стало распоряжение, касающееся приблудившегося на палубе Москвы штурмовика вертикального взлета-посадки Як-39. Там, за тысячи километров у себя в кабинете, главком флота вдруг хлопнет по столу ладонью и, ничего не объясняя, руководствуясь одному ему ведомыми соображениями, просто скажет «Пусть будет, Як, оставьте». Спецрейсом на Сейшелы пригонен Тан-22 военно-транспортной авиации, который доставит необходимое эксплуатационно-техническое ремонтное оснащение для вертикалки и не менее избирательно подобранное подвесное вооружение. Похоже, в штабе подкинули мне самолеты с соображений на всякий пожарный, как потенциально дополнительный инструмент, делал свои выводы Скопин. Конечно, боевая ценность одиночного яка, формально входящего в состав авиагруппы вертолета-носца, была сомнительна. Ко всему, летательный аппарат, который нельзя убрать в ангар, предполагал определенные, в плохих погодных условиях, трудности с обслуживанием. Но, как основной минус, ограниченные возможности из-за взлета только в вертикальном режиме. СВВП на сугубо вертолетной палубе, что собаке пятая нога. СВВП – самолет вертикального взлета-посадки. Кстати, вместе с дополнительным оборудованием на замену летчику-строевику приехал другой пилот из ОКБ Яковлева, строгий, немолодой по виду мужик в погонах старшего лейтенанта. Очевидно, мотивация командования здесь опиралась на расширенные навыки специалиста из ОКБ по новой или обновленной машине, сравнительно недавно поступившей в войска. В штабных приказных предписаниях о ходе эксперимента давалась далеко не исчерпывающая информация. О технической стороне, по логике, должен был поведать прибывший с академика Лаврентьева сотрудник специального НИИ, доктор наук. Скопин, можно я вас буду называть док, слушал этого упоенно вещающего товарища, уже не пытаясь вникать во все тонкости, однако доподлинно понимая, насколько в исследовательских выкладках все сплошь теория, тогда как практику ждут именно от нас. До уха донеслось. Покуда не смогли дать валидную результирующую составляющую, пришлось бродить по акватории, буквально на ощупь выискивая напряженности в линиях магнитного поля. Ха-ха. В общем, не Ньютон, лентяй под деревом, подбрасывая яблоки вверх, но на обусловленной фазе буквально ткнули пальцем в небо и угадали. Неужели настолько все... Каперанг неопределенно повел в воздухе рукой, эту самую неопределенность и выражая. «Ну, у нас и прицел, и палец хороший, проткнем где надо». Главное, чтоб сверху ничего не полилось. Увлеченный собеседник как и не услышал. А потому, уже в который раз обыграв дурным воображением самые вычурные варианты, Геннадий счел попытать ученого. «И все же, по вашим хотя бы умозрительным расчетам, куда нас? В Бермудский треугольник? Или вовсе, подвигом безымянной подводной лодки, сядем килем в степях Украины?» Пробормотав под нос, коверкой, как помнил Щерумову, представляю, как обрадуются самостийные от такого подарка радиатских москалей. Шутка шуткой, но из памяти вдруг всплыли бетонно-силосные элеваторы, нередко виденные на Кубани, возвышающиеся, точно плывущие над полями авианосцы. Так и крейсер ему предстал, просевший форштевнем в пахоту, вздымаясь развалом бортов и высоченной надстройкой. «Натура нон фацит сальтус», — услышал в ответ. «Что?» «Есть такая неустаревающая аксиома «натура нон фацит сальтус». С латыни тому «природа склонна к последовательности». В нашем случае, я бы сказал, природа мягко стелит. И, видимо, сама выбирает гибкую среду и хороший проводник — воду, так что никаких украинских степей. Однако с точным местом на шарике, как уж было, когда из северного полушария в южное, или, возможно, из нашего наоборот, из тропиков экватора опять в серые воды Баренцева моря, тут, извините, прогноз, как у синоптиков, что говорится, когда луну видно, так и дурак долетит. Барон любит, чтоб потруднее, и доктор снова рассмеялся довольно удачной крылатой вставкой. «Прошу, чтоб подкинули мысль», — озадачился своим командир. «Надо подумать о форме одежды на случай внезапных холодных морей и на всякий случай приготовить корабль к возможным климатическим изменениям». Время подходило к исходу. С академика Лаврентьева, там-то кому надо знали, на что идет крейсер, дали судовым тифоном отходной сигнал, отворачивая, удаляясь на безопасное расстояние. В трех кабельтовых по траверзу задал движение СКР рьяный, выводя дугу на норд, следуя на свое назначенное место. На сторожевике тоже отвыли, протяжно и прерывисто. «Точно прощальные кличи», — тоже подал голос, немного нелепый в своей цивильной одежде на ходовом мостике крейсера «Доктор наук». Скопин взглянул в его сторону с укором, чтобы не болтнул ничего лишнего при других офицерах, не посвященных в суть эксперимента. Томились, погодя, из расчета времени в зазор между пролетами рейсовых пассажирских бортов. Как раз на радаре вели воздушное судно. Далеко, в стороне, но все же. Ядерный взрыв, пусть малой мощности и маловысотный, все равно давал характерную белую шапку разбегающейся ударной волны, особенно заметную с большого эшелона. Пилоты гражданских авиалиний вполне могли зацепить краем глаза. Хуже только, если появятся специальные гости, американский «Орион». Потому и подергивал нетерпеливо, когда же эта высотная инверсионная полоска в небе наконец-то уберется прочь подальше.